А тому бесстыднику напиши, где у него совесть-то. Детка его ростил, ростил, а он и письма не хочет написать. Уехал на города, и за сколько месяцев одно письмецо было. Разве это дело? Ну и хватит, вся вспотела, топор легче в руках держать, чем этот карандаш. Да соскучилась, дай, думаю, все выговорю, и бумага привелась. Раечке вчера целую тетрадку дала. Любящая сестра Лиза. Не время почивать на лаврах. Декабрьский план лесозаготовок под угрозой срыва. Особенно нетерпимое положение создалось в ряде колхозов области, там, где демобилизационные настроения захлестнули самих председателей колхозов. Пора с этим кончать решительно и бесповоротно. Да, война кончилась. Нет больше военных фронтов на карте Родины, но лесной фронт остался. Вот чего нельзя забывать ни на минуту. Из областной газеты. Глава 11. Много, не перечесть, сколько раз ездила Анфиса в район. И весной, и летом, и в грязь, и в стужу. В любую погоду являлась на вызов. А возвращалась оттуда чаще всего с накачкой, с выговором. И сегодняшняя поездка ей тоже не сулила ничего хорошего. Декабрьский план по лесозаготовкам выполнен на 45%. А была на исходе последняя неделя декабря. Хлеб обмолочен наполовину, с займом заколодила. Весной победы дожидались, старые и малые подписались. И ей бы сейчас не о себе думать, о делах, а дела на ум не шли. Бежит, бежит заиндевелая лошадка знакомой дорогой. Повизгивают полозья в зимней тишине. Леса и луга меняются по сторонам. А на уме все то же. Лукашин да Григорий. Григорий да Лукашин. Вся та немыслимая круговерть, которая началась с возвращения Григория. Она знала. Вот-вот должен нагрянуть Григорий. Еще в первые дни после победы извещал: «Приеду по первой демобилизации». И все-таки его приезд как снег среди лета на голову. Григория будто подменили на войне. Он весь как-то размяк, раздался вширь, у него даже волос поредел. Она это сразу увидела, как только он поднялся из-за стола и пошел ей навстречу. И уж совсем была непривычна для нее слеза, блеснувшая на его глазах. Вот тогда-то она и заголосила навзрыд. Поняла, что наделала своей бабьей жалостью. И самое страшное во всем этом было то, что Григорий утешал ее. И счастливыми, прям-таки восторженными глазами смотрел на гостей. Вот, мол, поглядите, люди добрые, как меня встречают. А потом, когда они остались вдвоем, он медленно обвел глазами избу и сказал: «Ну, вот, 4 года ждал я этой минуты». И тут уж она больше не выдержала. Рубить так рубить. «Зря ты ждал, Григорий. Нам с тобой не жить». Крики, проклятия, кулаки. Да, все бы это было легче для нее. Так нет же. Григорий. Это Григорий-то, который раньше одним взглядом вгонял ее в дрожь, стал умолять ее одуматься, забыть, что было раньше. Еще до войны она предлагала взять ребенка в детдоме, вспомнила это: «Давай возьмем для полноты жизни». А может, у нее за эти годы неустойка по женской части вышла, так идти. Это он понимает сам не без греха. 3 дня терзал ее своим великодушием Григорий. А на 4-й день уехал в район. Да не один, а с Варварой и Няхиной. И Анфиса, когда узнала об этом, только что не перекрестилась от радости. Пускай, пускай будут счастливы. Видно, не зря принюхивались друг к другу еще до войны. Судьба. А сколько она слез тогда пролила. Из-за чего? Из-за того, что бабы на каждом перекрестке судачат, да языком чешут. Нет, нет, не из-за ревности она слезы проливала. К тому времени у нее и в помине не было любви к Григорию, а из-за гордости. Из-за того, что бабы на тебя смотрят с обидной жалостью, да подленьким любопытством. На-ка, скажи, скажи нам, за что тебя твой мужик не жалует? Какой такой изъян в тебе есть? «Ох, бабы, бабы!» — сказала Анфиса вслух. «Кто вас разберет?» Эти слова она часто произносила в последнее время, потому что и в самом деле не понимала, почему от нее отвернулись бабы. Из-за Григория. Так вот же он, бедненький, с молодой женой медовый месяц справляет. А ей чего завидовать? Она покамест на том же вдовьем положении, что и остальные. Лошадь громко, с выхрапом, прочистила заиндевелые ноздри и вдруг без всякого понукания затрясла с мелкой рысцой. Смеркалась. Высоким розовым столбом вздымался дым над районной пекарней. При въезде в райцентр Анфису обогнал начальник сплавконторы Таборский. Привстал на санях, крикнул в лицо, обдавая винным перегаром. «Здорово, молодка, не на свадьбу!» «Слыхал, слыхал, что мужика замуж выдала!» И захохотал. И вот, выезжая на главную улицу райцентра, Анфиса больше всего боялась встретиться с Григорием да Варварой. Она не встретила ни Григория, ни Варвару. Тот вечер на бюро райкома ее сняли с председателей. Михаила и еще трех лесорубов вызвали на собрание с ручьев. Лошадь подогнали к делянке, так что они даже в барак не заходили. Прямо от пня до на бал, весело. В брюхе волки воют, а ты обсуждай колхозные дела. Да что обсуждать? Картина ясная, не сбрехали люди. Новый председатель уже выставлен на показ, за красным столом по правую руку от Подрезова сидит. А Анфиса Петровна тоже, надо полагать, для наглядности, в тень задвинута, так что Михаил не сразу и разглядел ее на сцене. Подрезов не стал метать грома и молнии, видно, отметал еще у себя на бюро, сказал просто. «Мы райком долго возились с Мининой, со всех сторон ее подпирали». Но, как говорится, изба на подпорках не изба, пора и у вас в Пекашине подвести по двойной черту. И вот эти последние слова насчет того, что хватит, дескать, жить войной и по-военному, шибко пришлись по душе людям. Пора, пора, дай-то Бог. Но, товарищи, надо бы нашему председателю за войну хоть спасибо сказать. Это Илья Нетесов неуверенно подал голос от печки. Михаил поморщился, как от зубной боли. Ну, будет сейчас, мокриди. Бабы откроют свои шлюзы, затопят собрание слезами. Но к его немалому удивлению все молчали. Что такое? Подрезовской команды ждут? Или еще не раскачались? Лицо Анфисы сделалось белое-белое, как снег. Да, это не шутка. Столько лет трубила-трубила. А на поверку оказалось, что у людей доброго слова для тебя нет. Кто-то сзади, кажись, Александра Скотница, Трофима Лобанова, дочь, зашептала беспокойно. «Скажи, скажи, Михаил, разве трудно тебе сказать?» «А почему и не сказать? Можно сказать!» Он сложил руки ковшом, крикнул басовито. «Голосуй! Все ясно! Сколько еще можно назад? оглядываться. Да, вот так он сказал. Он не Егорша. Это у того слова и камнем летит, и соловьем поет, а тут получилось, что надо. И ежели у какой бабы и было еще намерение повздыхать о прошлом, а заодно и Анфису Петровну добрым словом помянуть, то после его выкрика поворот на 180 градусов. После его выкрика все потянулись глазами к новому председателю, потому что сообразили с ним, с новым председателем жить, из его рук кормиться. А Михаил встал во весь рост и пошел на выход. Авось бабы сумеют проголосовать и без него. Зато Анфиса Петровна лишний раз увидит, кто ее срезал. Пускай посмотрит. Он не таится. Квиты, ты мне насолила, жизнь разломала. И я не остался в долгу, сполна рассчитался. «Ну, ты выдал, прямо поддыхло ей», — заговорил Петр Житов, спускаясь с крыльца. Хлынувшие вслед за ним из клуба бабы едва не сбили его с ног, а когда выбрались на твердую, накатанную дорогу, дали волю своим языкам. Два черных, говорливых ручья покатились от клуба. «Вот оно когда собрание-то у них началось», — заметил Петр Житов. К ним, попыхивая цигарками, подошли еще мужики. Иван Яковлев, Костя Атаман, Василий Иняхин. Петр Житов во знаменовании наступления мужского царства в Пикашине предложил скинуться по тройку. Все предложения это приняли и без лишних разговоров двинулись к Марине Стрелехе, так сказать, на нейтральную территорию, где будут исключены всякие домашние помехи. Михаил дошел с мужиками до правления и вдруг раздумал. Завтра рано выезжать в ручьи, а он еще и дома не был. Что там деется? В прошлый раз, как ни упрашивал его Евсей Мошкин, он не мог заставить себя заглянуть домой. Походил-походил вокруг да около и поехал в район. Будь что будет, пускай под суд его отдадут. А он должен увидеть Варвару своими глазами. Ну, а после этой вылазки в район ему и вовсе не до семьи было. «Да и вообще, — думал Михаил, подходя к своему дому, — можно было бы сегодня не сходить. Пускай на своей шкуре испытают, что это такое дрова из-под снега добывать полезно. А то, когда за людей все другие делают, хамеж у них развивается». Войдя в заулок со стороны задворок, врасплох хотелось нагрянуть. Он все-таки заглянул в дровяник. Дрова есть, правда, мутовки. И сразу видно, кто добывал. Бабью работу по зарубу узнаешь, кряж со всех сторон изгрызен, будто ты не топор в руках был. Может, только одна баба и умеет в Пикашине рубить по-мужицки, Анфиса Петровна. «А, ну ее к дьяволу!» — выругался про себя Михаил. «Ка черт на память лезет!» У крыльца он поскользнулся и едва не упал. Оказывается, у ребят почти впритык к крыльцу сделана ледяная горка. «Чего смотрите?» — заорал он, вламываясь в избу. Это относилось к матери и Лиске. «Те скоро с крыльца ездить будут, через окошко влезать в дом!» Тут, бешено вращая разъяренными глазами, он увидел на своей койке ребят. «Сколько раз говорено, не спать на моей койке!» И раскричался еще пуще. Хлебного в доме не было ни крошки. Михаил помял холодные картошки с капустой. Корова не доила, самовар довели, труба протекает. И приказал, чтобы мать сняла с печи все валенки. А сам пошел в сени за ящиком, в котором хранился сапожный инструмент, потому что чертова семейка, ежели не положить как следует, все растащит. Мать накидала на середку избы целую кучу рвани, из овчины,